Львівська площадь. З добрим утром.
С добрым снежным утром. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Также вы можете услышать программу в повторе сегодня в 15.05, если что-то пропустили. Продюсер Наталья Мещерякова, за операторским пультом Регина Безеня, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. У микрофона я, Алиса Орлова. И далее о темах на сегодня. В новом году продолжаем изучать языки вместе с моей коллегой из Швеции, экс-рижанкой, журналистом Оксаной Бастой. Простыми словами сегодня о том, как правильно посещать массажиста. Оказывается, есть свои нюансы. В них разбиралась моя коллега Яна Ермакова. 8.50 на связи ботанический сад в Саласпилсе. Там будет проходить сегодня открытие новой выставки. 9.20 обсудим с астрономом, как часто будут падать звезды в 2025 году и куда от нас отдаляется Луна. А в 9.35 гости эфира. Тарантино, Гай Ричи, Ридли Скотт от чата GPT. В Латвии снимают популярные короткометражки по сценариям искусственного интеллекта, и творческая группа придет в эфир. Эти и другие темы сегодня до 10 утра. Восемь часов и 7 минут. Далее, чем порадует афиша. Центр польской культуры в Даугавпилсе начал выставочный сезон 2025 года экспозиции «Мгновение Лелды Кунцини», которую называют «Феи цветов». В Рижской галерее «Масса» открыта выставка изобразительного искусства под общим названием «Перспектива». Эта выставка выполнена в стиле арт-салона и вдохновлена как раз-таки парижскими выставками 19 века. Здесь представлены работы тоже 19 латвийских художников. С 11 января в музее Рижской биржи проходит выставка «Нингё. Японское искусство кукол». Выставка даст исчерпывающее представление о культуре изготовления кукол. 67 экземпляров из коллекции японского фонда сгруппированы в 4 раздела, создавая красочный, увлекательный рассказ о японских традициях, быте и национальной самобытности. Афиша подготовлена по материалам LSM+ и Leto.lv. И главное, сегодня, 12 января, свой день рождения отмечает выдающийся латвийский музыкант и композитор Раймонд Паулс. И в честь маэстро сегодня весь день в эфире будет звучать его музыка.
Гаснет зале свет, ты снова, я смотрю на сцену. Всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы так высоко парите, здесь внизу меня не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Я знаю, чудо повторится. Если б знали мой учитель, как вам верит ваша ученица. Я ищу у вас спасенья и мечтаю, сидя в этом зале, вместе с вами быть на сцене, вместе с вами музыке служить.
Меня узнайте, мой маэстро. Пусть вы далеки, когда и нет, и рампы свет назад.
8:12, и продолжаем идти к цели изучению нового языка. В рубрике с Оксаной Басты полезные советы. Как выбрать самый подходящий легкий метод обучения, а главное, много уникальных личных примеров. Такие рекомендации на вес золота. Привет, Оксана.
Привет, Алиса, и все, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и в новом году у меня снова есть возможность выпить с вами чашечку кофе с утра пораньше. На прошлой неделе мы обсуждали полезную тему изучения нового языка. Согласитесь, это может стать неплохим дополнением к итогам года, который вы будете подводить в декабре. И сегодня мы сделаем новый шаг к этому результату. Выберем способ обучения. Сперва хорошая новость. Для повседневного общения не нужно знать десятки тысяч слов. 1000 или 1500 – этого вполне хватит на первое время. Справимся? Справимся. Так каким же образом легче и эффективнее учить язык? Школьный опыт заставляет многих думать, что особого выбора у нас нет. Сиди над книжкой, делай упражнения. Но это не так. Скажем, визуалам проще читать, а с аудиокнигами у них не складывается. Аудиалам вместо печатных учебных пособий лучше выбрать аудио. Учебники или подкасты. Интереснее всего учиться кинестетикам через действия, ощущения и практический опыт. Самый простой способ – переписывать изучаемый материал, а не просто читать его или слушать. Выучив новые слова по теме «еда», сходите в магазин, найдите и назовите вслух или про себя все, что вы уже знаете. Играйте в настолки на изучаемом языке, притворяйтесь, что вы в другой стране и пытайтесь объясниться, хотя бы на ломаном языке. Моя коллега-кинестетик использует для изучения испанского разноцветные ручки и стикеры. Для каждой темы свой цвет. А еще старается, уча новое слово, найти его в окружающем мире. Глаголы она подкрепляет действием, а существительные – предметами. Вообще, в современном мире можно подобрать тип обучения под особенности собственной личности или характера. Главное – хорошо себя знать. Скажем, я предпочитаю учиться самостоятельно. Когда я переехала в Швецию, то пошла в SFI – это сеть бесплатных школ для новоприбывших, где изучают шведский до уровня местный житель. В школе, куда меня распределили, класс был очень разношерстным. Несколько выходцев из Африки громко перекрикивались через весь класс, а прямо за мной сидел странный латиноамериканский парень, который постоянно пел даже во время урока. Я злилась, шведский никак не учился. Зато теперь я в другой школе на дистанционном обучении. В виртуальном классе тише порядок, и неправильные глаголы запоминаются куда легче. Если вы, как и я, не любите шум, зато любите планировать, структурировать, да и с дисциплиной дружите, то самостоятельная работа как раз для вас. Самоучители, виртуальные классы, подкасты, обучающие сайты могут стать идеальным решением. Минус этого метода – нет обратной связи. Вы можете ошибаться и не знать об этом. Поэтому второй метод для трудолюбивых интровертов – частный педагог. Если у вас есть четкая цель, скажем, уехать за границу, получить работу в иностранной компании, сдать экзамен на квалификацию, поступить в иностранный вуз, то стоит вложиться в частные уроки. Да, стоимость – это минус, как и зависимость от расписания учителя. Но вам исправят ошибки, поставят произношение и составят план обучения под ваши нужды. Групповые занятия для тех, кто скучает в одиночестве и нуждается в компании единомышленников. Если вас мотивирует обсуждение и групповая работа, соревновательный момент и возможность блеснуть правильным ответом перед группой греет самолюбие, ищите школы, классы, курсы онлайн или офлайн. Минус такого метода – темп группы может не совпасть с вашим. Геймерам и любителям гаджетов понравится учиться с помощью приложений. О них мы очень подробно поговорим в следующий раз. А пока вот еще один метод, который я использую сама. Иммерсивный. Погружение в среду. Я смотрю фильмы на шведском со шведскими субтитрами. Воспринимать язык только на слух труднее, чем и на слух, и визуально. У меня есть несколько книг, переведенных со шведского на английский. Я использую их для обучения. А еще я хожу в так называемые спрок-кафе. Языковые клубы, где можно выпить кофе и пообщаться с носителями языка. Этот метод подойдет тем, кто не начинает с нуля, а хочет проапгрейдить уже знакомый язык, выйдя на новый уровень. Как выбрать способ обучения? Вот вам короткий чек-лист. Определите цель. Нужно заговорить быстро, ищите педагога. Для хобби и развлечения можно начать с приложений хотя бы по 5-10 минут в день. Если вы готовы тратить по паре часов ежедневно, можно браться за самоучитель. Слушайте, ищите подкасты, читайте, скачивайте учебники, практикуйте, общайтесь с носителями. Денег нет? Держитесь. В интернете много бесплатных курсов. Готовы вложиться в новый навык? Тогда ищите школу. А лучше всего комбинируйте несколько методов и найдите собственный путь к изучению нового языка. Ну, а наш утренний кофе тем временем выпит, и пора начинать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье нас ждут новые увлекательные темы. А на сегодня баста!
И далее воскресный маршрут под ключ. Продуманный и готовый к изучению, предлагает историк Олег Пухляк. Не поленитесь после выпуска отправиться в путь и увидите все эти местные примечательности своими глазами. Пункт назначения совсем рядом. Это Юрмала.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Адрес нашего сегодняшнего виртуального радиопутешествия – Юрмала, проспект Дзинтари, дом номер 18. С 19 столетия Юрмала стала излюбленным местом отдыха людей состоятельных, которые могли себе позволить праздный отдых в летнее время за городом. Многие из этих людей оставили значительный след в истории и, разумеется, если не просто арендовали в Юрмале дома на сезон, а строили здесь собственное жилище, рассчитанное на долгие годы, то и архитектора приглашали не из последних, и сооружение получалось соответствующее. Однако постройки ветшают, разрушаются, сносятся, а на их месте новые владельцы по проектам новых архитекторов строят новые дома. Но часто бывает и так, что тем или иным зданиям везет. Новые владельцы кропотливо собирают историю своего владения и вкладывают немалые средства, чтобы померкший свет иных построек засверкал с новой силой. А одно из таких счастливых сооружений в Юрмале – красивый особняк, расположенный неподалеку от концертного зала Дзинтари, выстроенный по проекту известного архитектора Эйжена Лаубе. Однако, чтобы архитектор составил проект, а потом строители по этому проекту выстроили здание, необходимо финансирование, как бы это ни звучало обыденно. Поэтому историю величественного дома с колоннадой следует начинать с преуспевающего торговца капустой Микелиса Рудзита, который, по словам историка Айнера Радовица, в середине 19 века молодым человеком приехал в Ригу из Скулте, и в 1863 году основал небольшое предприятие по переработке капусты. После смерти Микелиса предприятие перешло его сыну Георгу. Осенью 1906 года на ростовской хозяйственной выставке Рудзит получил за капусту большую серебряную медаль, а весной 1913 года Георг Рудзит информировал рижан, что его капусту можно приобрести на Двинском рынке, но не с воза, как прежде, а в новопостроенной лавке. Для небольшой фирмы это большой шаг вперед, к тому же купец второй гильдии Георг Рудзит к этому времени имел статус личного почетного гражданина Риги. Фирма его была зарегистрирована по дому номер 15 на улице Дунтенговской, то есть нынешней Дунтес, на самой окраине города. А всего через десяток лет Георга Рудзита будут именовать капустным королем Риги. Умер Георг Рудзит 29 декабря 1934 года. Предприятие унаследовал его сын Эрнест, женатый дважды. В первом браке у него не было детей, а во втором браке с актрисой Юлией Зутлер он стал отчимом ее дочери Милды. Юлия Зултер, урожденная Ланг или Ланге, в юные годы была популярной актрисой Рижского латышского театра и Временного театра «Интерим». Выступала она под сценическим псевдонимом Юлия Виттлс-Ланка. Ее покойный муж Янис Зултерс также был актером, выступавшим под сценическим псевдонимом Янис Виттлс. В ту эпоху актеры были, как правило, людьми небогатыми, если не сказать бедными, а вот Янису Зултерсу принадлежала гостиница с рестораном. По словам историка Айнера Радовица, на которого я уже ссылался, Георгу Рудзиту, или правильнее, наверное, говорить все-таки Георгу Рудзитису, в Булдуре принадлежало несколько дач. В 1924 году на имя своей жены жены Юлии, он купил недвижимость в Дзиндере, а в 1927 году заказал проект архитектору Эйжену Лаубе. В 1929 году здание было построено, на его строительство ушло около 2 миллионов латвийских рублей. Получился роскошный каменный двухэтажный особняк с мансардным третьим этажом в центральном корпусе. Как и положено неоклассическому особняку, здесь нашлось место и для 4 роскошных коринфских колонн, и для пачкообразной в стиле французского манеризма крыши главного корпуса, и для вазонов по краям здания, и для еще многих и многих деталей в комплексе, порождающих ощущение величия и гармонии. Рудзейтис был большим поклонником искусства и на верхнем этаже здания устроил сцену с декорациями из папье-маше. Однако 9 июля того же года Юлия умерла в Дзинтере, но театральный дом не стал пустовать. Дочь Юлии, Милда, уже в школьные годы в гимназии Малдуониса увлекалась пением и рукоделием. Она была одной из первых, кто поступил в только что учрежденную Латвийскую консерваторию. В январе 1921 года в возрасте 17 лет она вышла замуж за 32-летнего главу рижского первого полицейского округа Яниса Альфреда Лангенфельда, став по фамилии мужа Милдой Лангенфельд. В конце 1934 года умер Георг Рудзейтис, и падчерица унаследовала имущество отчима. В то время она была в зените своей славы, пела в национальной опере, ее приглашали петь в радиофоне, как тогда именовалось латвийское радио, а также она гастролировала и давала концерты в Варшаве, Вене и Будапеште. В свободное время она украшала дом Дзинтери привезенными из-за границы коллекциями саксонского, французского, китайского, японского и английского фарфора, хрустальными и серебряными вазами, огромными коврами и бронзовыми люстрами. Однако в 1940 году здание было национализировано. Здесь длительное время находился Юрмальский роддом. Лишь к третьему тысячелетию дом вернулся в руки наследников, но его дальнейшая судьба — это тема другого рассказа, так как время нашего сегодняшнего виртуального путешествия подошло к концу, и мне остается лишь поблагодарить слушателей за внимание. Рассказы же о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
Но и все же будьте аккуратны, шагая по улицам в поиске новых примечательностей. Снега за ночь выпало очень много. Наш корреспондент Галина Грейдена в «Вопросе для Домской площади» спросила у прохожих, не затруднительно ли им передвигаться по городу. Ну и актуальная информация в конце сюжета. Дождитесь.
Как вы считаете, сегодня скользко?
Нормально для этой зимы.
Могло быть хуже.
Пора привыкать.
Пора привыкать?
Да, это зима. И хорошую обувь не скользко. Я вспоминаю времена, когда я в школу ходила, никто не чистил. Ни улицы, ни эти.
Тротуары.
Да, мы так и брели. Ну, солить. И так мы и шли в школу, я помню. Одна нога, вторая нога, второй сзади. И мы, никто не жаловался. Все казалось нормально.
Разбаловались.
Да, теперь как что все жалуются.
Как вы считаете, сегодня скользко на улице?
Нет.
А с утра выходили на улицу?
Выходил.
И тоже не скользко?
Можно жить с этим.
А может потому, что вы в центре живете и все убрано?
И в центре, и за центром. Есть свои проблемы, но мы как люди можем с этим смириться и жить.
А какие проблемы?
Есть разного рода проблемы. Скользко явно не одна из проблем.
Пожилым людям, наверное, тяжело.
Да, инвалидам еще тяжелее. Опять же, мы можем жаловаться на много вещей, но если смотреть объективно, есть некоторые вещи, с которыми надо самим справляться, а некоторые вещи, которые нам должны помогать.
Ну, здесь, наверное, обоюдно, и должны помогать, и сами справляться.
Ну, если мы говорим о правительстве, у правительства есть столько задач и ограниченное количество рычагов управления, что не с чем они могут справляться, надо ставить приоритеты.
А вот для вашей собачки проблема, когда скользко или нет?
Ему точно нету никаких
точно
проблем.
А что, у него лапы не скользят?
Опять же, он животное, он тоже понимает, что можно со всем смириться, примириться и быть счастливым.
То есть вы считаете, что погода хорошая?
Погода латвийская.
Латвийская.
Мы не первый день в этой стране все живем.
Как вы считаете, скользко, не скользко у нас в Риге?
Средненько так.
Как выйти, когда скользко?
Ну, наверное, не выходить, я не знаю, подождать. Ну, я думаю, что не так плохо. Посыпанный, ничего не могу сказать.
А вот чем посыпанный, я не пойму.
Не знаю, это шлак или что, чем-то посыпан. Поют. Тротуары чищены.
Вы говорите, на улицу не выходите, если на работу или еще куда, ну, в магазин за хлебом.
Ну, одевайте обувь, чтобы не было скользко. Ну, а как надо? Больше никогда.
Больше никогда.
С утра я не была на улице, не знаю, сейчас вышла. Но мне нормально, может быть, зависит от обуви.
В этой зимой еще не падали?
Слава богу, нет, но снег был только 2 дня. Поэтому пока что нет. Но я понимаю, что где-то наверняка скользко. Мне кажется, больше какие-то ступеньки, которые, если не посыпаны ничем, то нужно быть осторожным. По моей дороге, по которой я дошла от дома до сюда, пока было было нормально, не падало. Ага, но это да? Здесь по центральным
до
дорогам.
До Бормонского парка. Да. Ну вот вы когда обувь покупаете, вы думаете, чтобы не скользило?
Конечно, да. Обязательно. Да, ну да. Вот, может, потому что еще 100%. Обувь?
Это называется на тракторной подушке.
Да. Может быть, просто поэтому еще? Конечно, предусмотрительно. Нужно самим думать об этом.
Как вы считаете, город нормально убирает?
Последние годы, конечно, это был полный хаос. Вообще улицы были не убраны. Ну, в этом году, не знаю, мне сложно сказать. Может быть, потому что не было еще столько снега. Да. Но последние пару лет все было очень плохо. Я жила на Валдемара, и было прям все очень плохо.
А считаете ли вы, что на улицах скользко в Риге? Особенно вот с утра.
Да, когда мороз, скользко.
А как вы добираетесь?
У нас просто хорошая обувь, не скользит.
Ну вот я смотрю, вы за мужа держитесь крепко, да?
Крепко, да.
Чтобы не упасть. Скажите, сегодня скользко или не скользко для вас, для молодых?
Песком посыпано нормально, не скользко.
Еще не очень сильно скользко. Но поскальзываюсь часто зимой.
А можно руку-ногу сломать?
Это в зависимости от того, как ты упадешь. Уже как повезет.
Ну пока вам всем везло.
Да.
Сегодня скользко, как вы считаете?
Не очень. Не очень. Вообще-то убрано неплохо. И посыпано. У нас около дома посыпано. Ну, зависит от места.
А вы живете в центре?
Нет, мы в Кингараксе живем. Мы сюда приехали погулять.
И все нормально? В Кингараксе не скользко?
Нет.
Ну, у кого там зависит от того, который
от дворника? От места зависит.
Да. У нас превосходно
очень превосходно почищено.
Ага, а что делать, чтобы не упасть? Это ваша мама?
Да.
Я вот вижу, мама крепко.
Держать маму, да.
Я смотрю, мама за вас крепко держится. А еще, наверное, под ноги надо.
Ну, смотреть, конечно. Да? Ну, вообще-то, вроде бы, не скользит ничего.
А вы, мама, одну в магазин отпускаете вот в Кингараксе?
Ну, зависит от погоды. Такую бы, наверное, не впустили.
Как сегодня бы не отпустили, да? Не упасть вам во всех смыслах.
Спасибо вам.
И с Новым годом.
Спасибо вас также.
Спасибо. Рижская дума ввела новый единый телефон, по которому жители смогут сообщать о нечищенных тротуарах и проезжих дорогах, велодорожках, остановках, пешеходных переходах и крышах. Телефон 80-001-201. Галина Грейдина, Латвийское радио 4.
Домская площадь.
8:36, и мы продолжаем воскресную Домскую площадь. У микрофона я, Алиса Орлова. Напоминаю, что вы можете нам отправлять сообщения на сайте lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Далее простыми словами рубрику подготовила Яна Ермакова.
Простыми словами о новом, непонятном, важном на Латвийском радио 4.
Массаж лечебный и обычный. В чем разница и как подготовиться к походу на массаж? Оказывается, здесь есть о чем поговорить и объяснить простыми словами. Разбиралась Яна Ермакова. Яна, здравствуй, тебе слово.
Привет-привет. Ну вот в нашем джингле звучит новое, непонятное, важное, а сегодня говорим о приятном. Потому что ходить на массаж – это приятно. Я думаю, что многие любят, когда все-таки тело расслабляется. Мы очень много сейчас подвержены стрессам. Работа у кого-то сидячая, мало двигаемся, так что это приятно. Мало того, на Новый год, я думаю, что многим подарили подарочные карты, и там вполне могли быть среди подарков тоже какие-нибудь такие спа-процедуры. Может быть, у кого-то был массаж, у кого-то обертывание, у кого-то еще что-то. Так что вот специально для вас расскажем, что как. Помогала мне в этом Маргарита, лечебный массажист, так что если мы в процессе разговора с Маргаритой будем говорить то лечебный массаж, то просто массаж, имейте в виду, что это не одно и то же, но и на массаж, и на лечебный массаж ходить, в принципе, правила там практически одни и те же. Что важно, если мы идем на массаж, то как подготовиться к массажу? А подготовиться нужно очень серьезно к любому массажу, даже к какой-то такой косметической процедуре нужно обязательно сходить к семейному врачу, и вот тогда, если он даст добро, если он даст вам зеленый свет и скажет, что с вашей спиной все в порядке, что массаж вам положен, что никак он вам не навредит, вот тогда можно отправляться в массажный кабинет. Так что поход к семейному врачу – это обязательная процедура перед массажем. Ну а что дальше, как происходит массаж и как себя вести в массажном кабинете, об этом расскажет Маргарита.
Ну, человеку свойственно, у меня где-то тут шею заклинило, вот пойду схожу на расслабляющий массаж, заодно там какой-то спа-комплекс, вот будет мне счастье. Верно ли это, или все-таки, если заклинила спина, нужно идти уже к профессиональному специалисту и одним массажем, вот таким расслабляющим, которых у нас очень предлагают много и в торговых центрах, на каждом стенде у тебя вот подарочная карта в спа-салон или куда-нибудь в массажный салон. Ну, болит что-то, ладно, не совсем заклинило, ну, там где-то покалывает, где-то неудобно повернулся, вот тянет.
Ну, конечно, стоит идти к массажисту, и потому что массаж способен расслабить те мышцы, которые как раз-таки перетянуты и сокращают амплитуду движений. Человеку некомфортно, он не может согнуться, повернуться. Благодаря массажу можно расслабить это. Даже бывает, за один сеанс можно уже улучшить состояние. Если человек после массажа будет полноценно двигаться, перестанут перегружаться мышцы, которые работали чрезмерно из-за того, что другая часть мышц не работала в этот момент, он будет полноценно двигаться, спокойно идти, не прихрамывая или поворачивать голову, спать удобно, а не в вынужденной какой-то позе. То есть это все исключится благодаря массажу, и состояние будет легче.
Как вести себя внутри кабинета, когда ты уже зашел?
Если вы пришли на массаж спины, достаточно снять верхнюю одежду, брюки расстегнуть, не должны быть пояса, пуговицы застегнуты, потому что это создает давление. А нам надо как раз расслабляться, чтобы у нас все и лимфа двигалась, и кровоток улучшался. Но если полностью массаж всего тела, конечно, тогда до нижнего белья. И смотря, что предлагается в кабинете, если есть одноразовое белье, то можно воспользоваться. Можно и не воспользоваться, можно
его на свое одевать или...
А нет, снимается свое, одевается одноразовое.
Ну, кого-то стесняет этот, смущает момент? Или
это
ничего страшного так должно
делать
быть?
Это все на пожеланию клиента. Бывает, что у клиента дорогое нижнее белье, они не хотят запачкать его маслом. Либо они хотят, чтобы полностью не тревожило белье при массаже, и чтобы массажист полностью прорабатывал все. И поэтому, да, с удовольствием они, даже если вдруг нету в поле зрения одноразового белья, всегда клиент спросит, а есть ли у вас. Но это на пожелание клиента. Поэтому хочется в своем остаться, оставайтесь в своем. Это не проблема. Если идете на массаж, тогда оденьте не какое-то недорогое, которое не жалко будет, которое хорошо отстирывается. Не надо специально, если вам положили, это не означает, что надо переодеться в это. Сделайте так, как вам будет комфортно. Потому что самое главное в массаже – расположить, чтобы клиент расслабился. И с первой же минуты не думал о том, а как там, а как тут.
Ну, комфортно – это самое основное и главное слово при посещении массажного кабинета, потому что, ну, только вы знаете, как вам комфортно, как вам хорошо и в какой обстановке вы расслабляетесь. Если, допустим, вы зашли в массажный кабинет, и там звучит на фоне какая-то музыка такая, но это тоже индивидуально. Может быть, она вас раздражает, может быть, она вас усыпляет, может быть, расслабляет, кто знает. Может быть, это музыка, где журчит водичка, и вам захочется в туалет уже через 5 минут, что тоже не есть хорошо.
Кому-то некомфортно в тишине будет.
Кому-то некомфортно в тишине, абсолютно, да. Допустим, мы с тобой, у нас слух наметан, есть какие-то такие треки, вроде они расслабляющие, но мы прям по дорожкам можем сказать.
Нет, нам нужно, чтобы нам радио включили, LR4.
Ты знаешь, нет, я бы
чтобы
вот в тишине.
Впитывать информацию
тишине.
Заодно.
Может, тишине, нет, не усвоить. Хочется.
Нет?
Мне кажется, нам с тобой информации хватает на работе, хочется расслабиться от информации в том числе. Так что можно попросить включить, можно попросить и выключить, и тут действительно все по желанию клиента.
Смотря какая у кого деформация, правда?
Абсолютно профессиональная, да. Так что да. Друзья мои, если вы посещаете массажный кабинет, подключайтесь к нам, к нашему диалогу, рассказывайте, какие интересные, может быть, у вас процедуры такие интересные были, потому что мы рассказываем о том, как ходить в массажный кабинет. А может быть, у вас был какой-то такой запоминающийся опыт. Вот, кстати, многие, когда на курорт куда-то уезжают, там на пляже очень часто ходят и предлагают массаж. Соглашаться ли на такой массаж, тоже большой вопрос, потому что вы не знаете, кто этот массажист, как он будет вам массировать спину, есть ли у него какое-то образование. Так что это такой тоже вопрос дискутабельный. Ходить все-таки в проверенные салоны к проверенным специалистам. И если, допустим, это лечебный массаж, то это должен обязательно делать человек с медицинским образованием, которое подтверждено документально. То есть у него есть сертификат, диплом, все прилагающиеся к этому документы. Продолжим разговор о том, как нам комфортно в массажном кабинете и что там делать.
Многие приходят в массажный кабинет и не знают, нужно ли разговаривать в процессе массажа с массажистом. Не нужно разговаривать, нужно как-то взаимодействовать. Некомфортно всегда вот этот наш близкий контакт ощущается. Как правильно, как нужно, как вам лучше, как пациенту лучше.
Хорошо, что задали, потому что я буду знать, что пациенту иногда неловко, наверное, да?
Ну, есть же интроверты, те, кто только за компьютером и сидят, и люди выходят нечасто. А тут приходится вроде как общаться.
Можно, как хочешь. Вот пациент приходит на массаж, чтобы вылечиться. Если ему поможет разговор во время массажа, ведь это как психологический момент, надо выговориться. И когда у тебя все хорошо, когда тебе делают приятно, ты можешь спокойно поговорить о наболевшем. Это тот момент, когда ты расслабляешься, тебя никто не торопит. Ты можешь наконец-то выговориться, пообщаться, узнать мнение другого человека, совет спросить. Поэтому если хочется пациенту поговорить, можно говорить смело.
А если хочется уснуть прямо во время массажа?
Можно смело засыпать, это даже отлично. Это даже
страшного вас разбудят, да?
Да-да-да, потому что если пациент уснул, то значит он получил максимум расслабления. Но это лучшее, что может быть. Единственное, что если человек идет на лечебный массаж, он редко уснет, потому что лечебный массаж, он немножко болезненный, потому что прорабатываются болевые точки. Если человека, в принципе, ничего не беспокоит, то при лечебном массаже не будет чувствоваться какого-то сильного дискомфорта. И да, бывает, что пациенты засыпают. Даже если массажист начинает с вами разговаривать и слишком активно и много, можно смело сказать, можно я помолчу, потому что мне хочется немножко расслабиться.
Ну вот, кстати, насчет поговорить важно именно мамочкам в декрете. Маргарита своим опытом поделилась тоже за эфиром о том, что когда она была в декрете, она ухаживала за детками, ей было очень важно сходить на массаж, расслабиться, поговорить, выговориться, рассказать и о детках, и как у нее там эти первые месяцы проходят, и, может быть, спросить совета у массажиста, у нее тоже были детки. Так что это такая релаксационная процедура и сильная половина нашего человечества, мужчины. Вы отправляете девушек своих на такие вот расслабляющие истории, потому что, полезно. Во-первых, напряжение сбросит ваша супруга, и вам как-то полегче потом тоже будет в семье. Массаж – дело хорошее. Помогающий специалист, он чем важен и интересен? Тем, что он помогающий специалист, и он должен быть именно вашим. Так что контакт нужно найти с вашим массажистом. А для этого тоже разговаривать нужно. Нужно выяснять, кто он, что он, подходит ли он вам и так далее. Кстати, вот Маргарита тоже интересную историю поделилась, как она стала массажистом. Она пришла на массаж однажды, разговаривала с массажистом, она спрашивала, а как вы получали эту профессию, а долго ли, а сложно ли? Мне все рассказали. Она говорит, хорошо, я пошла учиться, мне это стало интересно. Так что и так бывает. Никто не знает, куда вас заведет обычный, вроде как, с виду разговор. Что еще нам важно? Есть люди, которые боятся ходить на массаж, они не хотят, потому что чего-то стесняются. Может быть, фигура не позволяет, может быть, еще что-то. Оказывается, не нужно ничего бояться, просто нужно брать и делать.
А если кто-то стесняется, то какие там могут быть советы? Может быть, не идеальная фигура у человека, может быть, человек в возрасте и хочет на массаж прийти, но стесняется своей фигуры.
На лечебный массаж идут люди, в основном те, у кого есть проблемы со спиной, но это на первом месте. А стеснение за педикюр, наверное, это уже не так остро. Я не встречала среди своих пациентов, чтобы они чего-то так сильно стеснялись и предупреждали перед массажем. Скорее, во время массажа, может быть, я там что-то не сделал, вы извините, но это рабочий процесс. Я как массажист, я не обращаю на это внимания, мне надо делать свою работу. Мы все разные, мы не можем быть идеальными. Никто не идеален, поэтому это нормально. Не стоит на этот счет заморачиваться, стоит просто решить свою проблему. Если есть возможность, и вам будет лично комфортно, постарайтесь как-то подготовиться.
Педикюр – это еще не все. Вены, родинки, отеки, целлюлит. Тут есть о чем подумать, о чем беспокоиться.
Конечно.
Как говорит
Шрама.
Специалист, не стоит.
Не стоит абсолютно. Тут тоже несколько ремарочек нужно добавить. Перед массажем не нужно пить алкоголь накануне. Так что, если какие-то вечеринки запланированы, перенесите массаж. Вот кто-то, допустим, приболел и думает, вроде выздоровел, вроде пойду, не хочется отменять, уже записан на массаж. Тоже лучше этого не делать, лучше к массажисту идти абсолютно здоровым.
потому что массаж может какие-то усугубить процессы, какие-то запустить, поэтому, да, тут рисковать не нужно. И тоже, если вы принимаете какие-то препараты, допустим, медикаменты на постоянной основе от давления, например, да, то тоже не забыть потом после массажа принять эти медикаменты, потому что массаж может повысить давление. Это тоже важный такой вот момент, нюанс. Да, как ты, Алиса, кстати, относишься к массажу? Ходишь ли?
Я хожу только на тот, который арома, потому что вот какие-то такие спортивные вот эти все активности, когда меня очень сильно массируют, это все оставляет на мне прям следы, синяки, и вообще я очень восприимчива к этому, поэтому если вот так вот просто погладить и действительно расслабить, то я за. Если что-то более серьезное, то нет, это не моя история. А ты?
А я вот именно, да, по спортивному массажу, потому что вроде как кажется, что у нас сидячая работа, но у меня очень активный образ жизни, поэтому иногда настолько тело в тонусе, что прям вот не хватает именно спортивного массажа, когда тебя в узелок скрутили, а потом медленно так раскрутили, и все стало хорошо. Прям аж чувствуешь, как кровь начинает двигаться по телу, лимфа начинает двигаться, и сам себя отлично чувствуешь. Так что, да, это прям моя история, я очень люблю ходить на массаж.
Но сейчас самый сезон, как ты считаешь? Вот мы говорим об этом зимой, да?
Мне
самое
кажется,
время?
Да, это же такие приятные эмоции. Ты пришел, расслабился, но только помните, что на улице сейчас холодно, сейчас уже вот прям там минуса пойдут, да, зима как-никак, а в помещении у нас тепло, так что учитывайте этот контраст и разницу температуры, одевайтесь тепло после массажа, потому что, ну, никто не хочет сходить, удовольствие получить, а потом на следующий же день слечь с каким-нибудь насморком или простудой, так что об этом помнить. Ну вот, кстати, не только массаж может быть, есть же, кстати, если вы к семейному терапевту сходите перед, к семейному врачу перед тем, как пойти на массаж, может быть, не массаж вам нужен, может быть, вам не массажист нужен, а другие помогающие специалисты, такой как физиотерапевт, остеопат, мануальный терапевт, может быть, тот, кто ставит иголки, то есть может быть, с вашей проблемой, когда вам кажется, что где-то там как-то закололо, вам нужно вообще в другую сторону посмотреть. Может быть, вам нужно на КТ сходить или магнитный резонанс сделать. Это тоже важно. Так что вот перво-наперво к семейному доктору.
Да и вообще есть аппаратный массаж, на самом деле, не обязательно идти на мануальный. Вот кому-то такое именно показано.
Да,
да? А
это уже более... Это, кстати, дешевле, это более современно, но кто-то еще ходит к людям, потому что человеку все еще в наше время важен человек, этот контакт теплый, да, эмоциональный. То есть не просто робот, потому что роботы нас тоже уже везде окружают, все эти автоматические кассы, билеты, телефоны, все уже происходит онлайн. И человек человеку важен именно в этом контексте.
Слушай, вот действительно, это такой восклицательный знак в конце нашей беседы. Человеку нужен человек. Вот.
Я
согласна, вот прям откликнулась. Яна, спасибо большое за инструктаж, оказалось полезным. Разбиралась Яна Ермакова, автор рубрики «Простыми словами». Спасибо.
Спасибо.
Il était une fois un peintre, n'ayant que toi les couleurs, mais il aimait une actrice, celle qui adorait les fleurs. Alors il mit à la vente ses toiles, son humble demeure, et de la sorte acheta tout un océan de fleurs.
Un million, un million, un million de roses rouges. Par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre, tu découvres lui qui t'aime, lui qui t'aime, lui qui t'aime pour de vrai. Changera toute sa vie en fleurs pour toi. Un million, un million, un million de roses rouges. Par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre, tu découvres lui qui t'aime, lui qui t'aime, lui qui t'aime pour de vrai. Changera toute sa vie en fleurs pour toi.
À la fenêtre, elle se pose. Ça fait vraiment quelque chose. Tel un spectacle grandiose.
La place déborde de roses. Son âme se glace un instant. Qui est ce drôle d'amoureux? Et dans un coin tout tremblant, le beau garçon baisse les yeux. Un million, un million, un million de roses rouges. Par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre, tu découvres. Lui qui t'aime, lui qui t'aime, lui qui t'aime pour de vrai. Changera toute sa vie en fleurs pour toi. Un million, un million, un million de roses rouges. Par la fenêtre, par la fenêtre, par la fenêtre, tu découvres.
Ну что, друзья, и, конечно же, как же без утреннего кофе, новости из кофейного мира прямо сейчас от коллеги Людмилы Пили в сюжете.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич отметил, что рост цен в Латвии на кофе вызван сочетанием экономических, климатических, социальных и других факторов, в том числе и требованиями регламента ЕС по борьбе с вырубкой леса.
В Латвии будет то же самое, что во всех остальных странах, что кофе подорожает. Это связано как с климатическими вопросами, так и с тем, что с этого года в Евросоюзе внедряется директива, которая защищает леса. И весь импорт, который у нас идет извне Евросоюза, ему надо будет брать специальные сертификаты и регистрировать товар по всему ходу продажи. Исходя из этого, конечно, эта процедура стоит определенных денег, и это, конечно, тоже подорожает.
По прогнозам Хенрика Данусевича, в зависимости от спроса в Латвии цена на кофе в этом году может вырасти на 20%. Причем подорожает также шоколад.
Думаю, что 20% примерно. Это все зависит от того, как поступит в новый урожай и как будет потребительский спрос. Если потребительский спрос снизится, тогда цена меньше возрастет. Если будет больше захотят люди пить кофе и есть шоколад, тогда меньше. Все зависит от рынка. Но ориентировочно 20%.
Эксперт по кофе, владелец компании Kalve Coffee Gaiti Zemanis подчеркнул, что Латвия является одной из пяти стран Европы, в которой существует акцизный налог на кофе. В 2023 году на портале общественных инициатив Manas Bals LV был инициирован сбор подписей за отмену акцизного налога на кофе. Однако до сих пор такой акциз в Латвии существует и составляет 1 евро 42 цента за килограмм. Отмена налога содействовала бы снижению цены на кофе, а пока, по словам Гайтиса Земаниса, потребителям следует ожидать роста цен на этот продукт.
Я думаю, что цена на сырье, зеленый кофе, будет выше, чем 20%. Это только начало. Для покупателей это значит, что цена на кофе в зернах в магазинах или напиток в кафе может вырасти до 15%. И нам, продавцам кофе, нужно будет искать какие-то решения, предложения, выгодные для покупателя.
Данные Евростат свидетельствуют, что на протяжении 15 лет безалкогольные напитки в Латвии систематически были на 10-30% дороже, чем в Литве и Эстонии. На кофе приходится более половины потребления безалкогольных напитков в Латвии. Главный экономист Банка Латвии Олег Красноперов сравнил цены на кофейную продукцию крупнейших торговых сетей «Реми» и «Максима» в интернет-магазинах Латвии, Литвы и Эстонии.
Для меня было большим удивлением, что в Латвии эти цены очень высокие, и если сравнить, например, с Эстонией, то в Латвии цены на кофе выше на 25%. Я сравнил цены в интернет-магазинах «Рими» и «Максима» и отметил, что цены в Латвии не всегда, но очень часто выше, нежели в соседних странах, и поэтому было очень важно провести систематический анализ. Проанализировав цены на определенный продукт, я убедился, что цены в Латвии выше в 2, а то и в 3 раза. Есть и наоборот, когда в Латвии цены на какой-то определенный продукт ниже. Поэтому для объективного анализа я сравнивал весь ассортимент продукции.
По мнению Олега Красноперова, разница в ценах на кофе Латвии, Литве и Эстонии обусловлена несколькими причинами.
Акцизный налог на кофе – это только один из факторов, почему в Латвии цены на кофе выше. Но это не единственный и не самый главный фактор. По моему мнению, самая важная проблема в том, что между этими торговыми сетями очень слабая конкуренция. Кто-то может подумать, что существуют какие-то нарушения конкуренции или тайные собрания Рими и Максима по согласованию цен. Я не думаю, что это так происходит. Скорее всего, схожесть или даже совпадение цен на кофе, которые существуют в Латвии между этими торговыми сетями, состоит в том, что никакой конкуренции между ними нет вообще.
По мнению Олега Красноперова, план Министерства экономики по урегулированию цен в Латвии при использовании правильных инструментов мог бы улучшить ситуацию с ценами, в том числе и на кофе. В то же время Хенрик Данусевич считает, что кофе не является продуктом первой необходимости. По его мнению, важно урегулировать цены на базовые продукты питания, поддерживая местного производителя.
Вопрос, какие механизмы будут. Если это будет насильственное снижение наценки, это значит, что в магазине будет меньше ассортимент и пострадают местные производители. Потому что добиться меньше цену, мне надо сократить ассортимент, сократить расходы на продажу раз и получить лучше цену поставщика из-за того, что от этого поставщика возьму больше товара. Потребитель, конечно, пострадает, если сейчас у него был выбор из 4 молок или 5, тогда останется 2-3 молока.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.